Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях сегодня епископ Домодедовский Иоанн, управляющий юго-восточным викариатством, викариатством новых территорий Москвы, благочинием ставропигиальных приходов и патриарших подворий Московской области. Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры в этом вузе, автор и ведущий телевизионной программы «Умницы и умники». И наши гости сегодняшние, они сопредседатели комиссии, которая занимается вопросами взаимодействия церкви и вузов. И на самом деле это очень важный вопрос. Вы знаете, вот, Юрий Павлович, то, что вы сказали про храмы, возникающие при вузах, что нет задачи ни у этих храмов, ни у вашей комиссии обращать обязательно всех в православное христианство, что-то кому-то навязывать и прочее, мне очень дороги эти слова, и важно, что вы об этом говорите.
Так обращать или навязывать, это, как вы понимаете, разные. А кормлять так, чтобы человек сам пошел, это одна история. Навязывать это вообще в вопросах религии невозможно, потому что особенно у молодежи это вызывает обратную реакцию.
Совершенно с вами согласна. И почему я говорю, что это очень важный момент? У меня был разговор с разными тоже людьми, и в том числе с одним человеком, мнение которого мне на тот момент было очень дорого, который, когда увидел, что при МГИМО строится храм, еще тогда это было в годы строительства нашего храма, он сказал: ну а сюда-то что полезли? Ну уж МГИМО-то бы не трогали, ну уж нормальный был светский вуз, ну что же вы? И вот у него, понимаете, у него столько было горечи внутри в этих словах, он абсолютно искренне, знаете, вот сожалел о том, что и возмущался тем, что церковь, ну уже и сюда далеко.
Ему сколько лет?
Ему было 40+, скажем так. Да, и, понимаете...
Значит,
и
он... это может не пройти.
От всей души он был этим фактом возмущен. И я думаю, что таких людей, не понимающих, что делает церковь при вузах, на самом деле немало. А вы могли бы, Владыка, подсветить немного эту сторону вопроса? Зачем действительно православный храм...
А этот человек когда-нибудь заходил в храм какой-нибудь, нет?
Заходил, ему там не понравилось. Что делают? Или в какие-то моменты понравилось, но потом он ушел и закрыл для себя этот вопрос. Зачем нужны вузы при... храмы при вузах, да. И почему тогда, следующий вопрос, не возникнет там, может быть, мечеть, синагога и так далее?
Предполагается, что все-таки в храмы при вузах ходят примерно такие же люди, которые ходят в другие храмы. То есть они по природе вроде бы не отличаются. То есть примерно вот такого же строения.
Но все люди, они не обязаны учиться в этом университете, храм
да,
открыт.
И, кстати, даже и так. Но все-таки, вот если говорить, здесь может быть аспект, так сказать, прикладной и все-таки мистический. Вот храм при любой, ну пусть некой организации, или пусть на некоторой территории, или при некоторой группе людей, там как-то компактно сказать, проживающих, да, храм, он призван прежде всего осветить место своим служением, своей молитвой, обращенностью к Богу, вот так. Это его, может быть, главное такое мистическое назначение. Пусть там будет молиться хотя бы даже несколько человек, они именно вот это совершают, то есть священнослужитель и все прихожане, миряне этого храма. Это, так сказать, одно, во-первых, мистическое значение. То есть, естественно, если храм при университете, он призван прежде всего молиться и служить Господу, обращаясь для того, чтобы деятельность этого вуза была более благоуспешной во всех отношениях. И в отношении образования, в отношении воспитания, так сказать, студенчества, в отношении получения всеми ими, так сказать, вот уже багажа, который им потом пригодится в жизни. Вот это так, ну, соответственно, ограждая эту деятельность от всяких ненужных неприятностей, скажем, там, мешающих там факторов и так далее. Можно молиться, соответственно, об успехе и о том, чтобы всякие напасти, неудачи, они как-то проходили стороной или смягчались, как бы, какие негативные воздействия. Вот это такое полезное, прежде всего, действие храма, на которое мы надеемся. Но опыт практический, а все-таки ученые в основном это не только теоретики, а они практики, они всегда любят проверять, а как оно на самом деле работает. Вот все, которые с этой сферой соприкоснулись, они все подтверждают, что оно так и есть. Это и ректоры там, и другие, сказать, которые же опытно, так сказать, прошли. Вот. Это такой мистический аспект, но все-таки, конечно, очень важный аспект уже относительно жизни людей. Люди, вот в любом случае в наше вот время, в Москве в том числе, очень отягощены заботами, чисто вот житейскими. То есть помимо работы почти ни на что не остается времени. Ни на семью, не говоря уже о том, о каком-то своем там досуге или это самое. Ну, очень хорошо, наверное, сказать, в кавычках, живущие люди, очень хорошо обеспечены, могут себе позволить там такой широкий досуг, и, там, а чем бы мне заняться сегодня, так вот. Они, конечно, есть такие люди, но их все-таки по отношению с огромным числом большинства людей не так много. Большинство людей просто испытывают проблемы, где чем заняться, и где найти время просто хоть чем-то заняться, в том числе и поход, так сказать, в храм. Когда храм все-таки приближен к месту своей профессиональной деятельности, это на самом деле облегчает, то есть вот этот некий там барьер. Очень много людей приходит в храм из сотрудников и студентов вот, тех же вузовских храмов, именно потому, что им удобнее сюда сходить, чем где-то вот искать, где-то вот, сказать, на стороне. Это практически чисто такой аспект.
Вашему знакомому можно кратко отвечу, вернее, поставлю перед ним вопрос. При Оксфорде храм есть, при Кембридже храм есть, при Стэнфорде храм есть, при Сорбонне храм есть.
Она выросла из храма.
А МГИМО, простите, что хуже?
Да, ну, при всех ведущих с мировым именем вузах.
А насколько храм до революции в России, мы сейчас не будем брать те вузы, которые вы перечислили, до революции насколько храм был центром университетской жизни?
Ну, вот Сорбонна, она вообще возникла из... Робер де Сорбонна, это духовник, если я не ошибаюсь.
Давайте различим, где это все происходило, в какой стране и так далее, и главное, в какой...
Да, это важно.
В какой период.
Это важное уточнение. А вот мы возьмем сейчас вторую половину 19 века, когда почти при всех.
Лучше первую. Там нам легче будет.
Да? Понятно, да.
Второй... А то вы сейчас дойдете до 70-х годов и потом дальше двинетесь, да. И, в общем...
Ну, все равно, хорошо.
Там, давайте... понимаете, там не было Русской Православной Порядка, Церкви, меня за это можете вы осудить, там была...
Называлась она по-другому, да.
Там была Русская Его Императорского Величества Церковь.
Ну, которая, синодальный в общем, период, да. Это
синодальная,
сложно.
Которая существовала со времен Петра, где не было патриарха и так далее. Поэтому, в общем, там как-то легче оправдать. А сейчас-то церковь совершенно прекрасная, она молодая. И она, конечно, вся избитая, и побитая историей, и так далее. Поэтому, честно говоря, когда я среди своих студентов встречаю отрицательные отношения, мне как-то иногда бывает неудобно, за них просто бывает неудобно. Ну, вы простите хотя бы чуть-чуть историю этой церкви, и посмотрите, сколько она сейчас сделала хорошего, и посмотрите, как она пытается с вами найти общий язык, и она хочет с вами поговорить. Ну, опять, видимо, я не о том.
Как раз-таки о том, Юрий Павлович, потому что мне это интересно было бы вас расспросить
о вашем
опыте.
Для меня, понимаете, так сказать, религия, церковь — это прежде всего любовь к Богу. Вот. И очень сказано хорошо о том, что возлюби Господа своего всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем разумением своим. Понимаете, вот это вот разумение иногда забывают. А для молодого человека очень важно разумно понять, а за что же я должен любить Бога, а тем более еще...
которого я лично не знаю.
И еще любить ближнего своего, я к самого себя, это ближний, вы же понимаете, это
здесь
еще
очень
и
важный аспект. Моя вот такая очень устойчивая позиция, что вере научить в таком прежде смысле слова вообще невозможно. И невозможно учить в том числе и в вузе.
Не сердце и душе, да, владыка, но разумению-то научить можно и нужно.
Разумению, да. Хотя бы сведениям.
Хотя бы прочесть Евангелие, хотя бы одно от Марка, самое короткое для детей.
С помощью
стования. Вы знаете, что сейчас мне пришло на ум? Владыка, я, конечно, не знаю, насколько вписывается в концепцию работы вашей комиссии то, о чем я сейчас скажу, но вот Юрий Павлович, например, да, и вообще такие опытные педагоги и верующие люди, у которых есть уже, ну, определенный опыт разговора о вере, о смыслах, которые связаны с религиозным сознанием, со встречей человека и Бога, опыт общения со студентами на эти темы. Вот есть огромное количество педагогов, я в этом уверена, которые, может быть, и хотели бы со студентами об этом поговорить, но вот этого опыта не хватает. Или, может быть, даже какой-то, я не знаю, семинар по обмену таким опытом можно было бы при комиссии организовать, потому что...
Разумеется, здесь очень много уже намеченных, так сказать, видов деятельности комиссии, о которых мы говорили, вот среди задач и организации семинаров, иногда которые не, извините меня, не на позитивные темы, что вот, а что вот мы хорошего можем узнать вот о такой-то здесь церкви, например, в такой-то период. А не скорее наоборот, вот, каких-то очень злободневных и даже, может быть, провокационных вопросах, о каких-то очень сложных таких постановках, проблемных. Ну вот на эти темы как раз можно говорить на таких семинарах. Я вот все-таки в продолжении той мысли хотел пояснить, что я имел в виду, нельзя научить вере. Вместе с тем, вот наибольший успех как раз вопрос научения вере будет иметь в том числе в ВУЗе от людей, как раз вот уже носителей веры. То есть, когда люди молодые будут видеть перед собой верующих сотрудников, преподавателей, членов общины, которые живут именно как община, допустим, пионерская в храме, это открывается некая сторона жизни, другая, иная совершенно, да? То есть ту, которую они могли вообще не видеть никогда в жизни, и в том числе в ВУЗе, без вот этого храма, без вот этой университетской общины. Если эта община живет правильной жизнью, то это несомненное свидетельство, это самое сильное свидетельство, которое вот и учит вере. То есть это не по учебникам, не за партой студенческой, не на лекциях, не даже от каких-то вот там, допустим, фильмов информационных, если мы покажем там паломнический поезд, там о чудесах расскажем, еще там что-то в таком в общекультурном смысле там просветим, да, что где там, как в Греции живут, как там, а как во Франции там университеты живут. От этого люди, ну, не придут к вере. И даже мы пересетим всем вузы мировые, которые имеют при себе храмы, это тоже не поможет вере. Понимаете, они скажут, да, это у них там все, это же пропахло нафталином, извините, там уже там такое все там проеденное
мулью традиции,
и
да.
так далее. В Европе да, нафталином уже давно не пользуются.
Вот. Вот, ну, вот, ведь я
устаревший вы... продукт.
Устаревший, да.
А те люди, которые живут в интернете, они на Запад-то все время смотрят, так что вот, иногда неплохо напомнить.
Это очень важно. Это все-таки это их культурная традиция, которую они бережно хранят. Вот этому уже можно хотя бы поучиться. Но наиболее сильным, конечно, влиянием в этом отношении будет именно живой пример верующих людей, которые живут так, вот извините, может, очень гротеск такой, но вспомним, как говорили язычники, самым сильным для них впечатлением было, когда они соприкасались с христианами, им клеветали на христиан, говорили, что они там людоеды, они там младенцы поедают за своими там требищами, так сказать, и так далее. Как только, какие только ярлыки не вешают на христиан. А когда они сталкивались с непосредственной жизнью, они изумлялись и говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Это было самым главным аргументом в пользу христианства.
Что вот, как это сложно.
Тот пример жизни и любви, вот жизни во Христе, он, ну, его невозможно было скрыть. Он сам являл себя.
Владыка, вот, очень интересно вот, обратиться в недавнее прошлое. В начале 90-х я уже говорил, может быть, кто-то позже присоединился к нашей программе о том, что владыка Иоанн, тогда еще Владимир Руденко, правильно, да?
Да.
Был преподавателем в Новосибирске, в ВУЗе. А как тогда, в начале 90-х, выглядела вот эта вот картина, я не очень люблю слово «религия», вот в этом контексте, но все равно картина религиозной жизни среди молодежи, среди студентов в Новосибирске, это тем более интересно, что это огромный город всесоюзного тогда еще, только Советский Союз прекратил существование, значения, а, естественно, там были какие-то вещи доступнее даже, чем в Москве. Какой был запрос у ваших студентов в то время?
Ну вот могу пояснить просто, во-первых, на своем личном примере и некоторых людей, которых я видел. Я достаточно молодым все-таки человеком, считаю, что пришел в церковь, вот и в церкви мне происходило там 29-30 лет такое вот активное.
А да? В 30 лет вы крестились, если я не ошибаюсь.
По-моему, 29 мне все-таки еще было лет, ну это не так важно. И все-таки я работал в ВУЗе, преподавал, занимался научной деятельностью, продолжал по хоздоговорам и соприкоснулся с тем, что ну, студенты мои, естественно, стали замечать, что наш преподаватель Владимир Николаевич, он какой-то уже не такой. Он не совсем так, как все себя ведет.
Он стал иным.
Но я чувствовал, что для них это не столько не стало чем-то таким, знаете, просто странным, а наоборот, скорее, вызывало внимание и уважение. Я у них не почувствовал нисколько вот такого негатива, что мне казалось, даже наоборот, они меня в каком-то позитивном смысле больше выделяли. Хотя я не проповедовал им абсолютно там ничего о религии, о вере, а тем более о том, как ходить в храм правильно. Я вообще об этом не говорил. Я просто был обычным преподавателем тех вот по прикладной физике, там, по антенным системам, там, дисциплин, которые мне по долгу службы там надо было вести. Но вот что могу сказать. В те же годы примерно я стал студентом Новосибирского православного богословского института. Вот когда уже сам будучи доцентом.
А как произошло? Лекции. Как вы физик?
Вот это тайна Божия. Вы знаете, как вот постепенно. Как-то, вот, я не могу сказать, что это прям так.
Вам не мешало одно другому-то?
абсолютно не мешало. Во-первых, я интересовался стал, когда я был физиком, и, можно сказать, даже был, ну, скажем, неверующим таким, но интересующимся вот человеком, вот, поскольку сфера такая жизни людей, которая не могла меня не интересовать. Если вот есть Евангелие, есть там фильм, извините, «Иисус Христос» вышел на широкие экраны, но меня это тоже как бы затрагивало там, да. Я почитал там Евангелие там от Луки, слушал всякие некоторые там протестантские радиоканалы, тогда это вот можно было, но чувствую, что-то вот, сказать, не то, вот, не хватает. Там, поездка в Штаты тоже, она очень сильно мне показала некий контраст в жизни там людей и у нас. Вот самое сильное впечатление для меня, это я уже не устаю повторять в самых разных аудиториях, и даже на Священном Синоде, когда вот, мое избрание совершалось, епископы мне тоже вопрос задавали. Самое драматическое впечатление для меня от поездки в Штаты было именно такое, что я после переезда значит, в Штаты соприкоснулся с тем, что у нас в Новосибирске мы жили как в духовной пустыне. То есть процент верующих, с которым ты мог соприкоснуться, он был ничтожно маленький людей. А там почти каждый человек, пусть он так к разным там протестантским деноминациям принадлежал, да, но он был верующий. Там
почему труднее, активные прихожане?
Труднее mm-hmm. было встретить неверующего человека. Это просто был такой редкий экземпляр, понимаете? Там, если ты бы там кого-то встретил, и как бы он вообще себя не относил... Вот,
статистика нам говорит, что Штаты самая религиозная страна на планете.
Вот, понимаете? Вот это было самое драматическое впечатление.
Там я только проблема, какая у них религия.
Я приехал, я очень серьезно задумался, почему же так? А я себя называл уже православным.
God be my friend. То есть Иисуса Христа считаю своим другом. И по воскресенье уходит в церковь на вечеринку к нему.
Ну а зачем вы вообще это
терпели? И это есть. Все по-разному. Все мы там видим. Там, и...
Но гимн такой есть. God be my friend. Православный такой не споет никогда.
И тем не менее, вот это было очень сильное впечатление. Я уже приехавший стал глубже этим вопросом заниматься. И когда вот я поступил в Богословский институт, вот по вечерам мы ходили. То есть я видел, что люди, которые живут в мегаполисе, там, отягчены этим проблемами 90-х годов, работают, там, у кого-то семьи, там, и они находят все-таки силы и время приходить по вечерам на занятия, эти, там, допустим, 3-4 раза в неделю, по несколько часов сидя за партами, а некоторым там уже было под 40, например, люди, кому-то 20, кому-то там извините, даже параллельно с вузовской учебой там были и студенты вот этого же вуза.
Но это не семинария, это именно институт для тех, кто хотел больше узнать о христианстве.
Да, православный богословский институт, вот такой, например, пример. Затем уже, когда я уже больше, так сказать, познакомился с монашествующими, с общинами некоторыми, там, ребят, которые там мыслят себя дальше как послушники, которые искали, может быть, какого-то вопроса, вот, а что такое монашеская жизнь для себя. Среди них были тоже молодые люди, которые, как я, закончили, допустим, там, медицинскую там, академию на Сибирь, там, и уже преподавали там же так же. Ну, то есть были аналогичные совершенно мне примеры. Я видел, что я совершенно не одинок. Это было, в общем, нормально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого Радио сегодня епископ Домодедовский Иоанн, Юрий Вяземский, писатель, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений, МГИМО, телеведущий, и владыка Иоанн, Юрий Павлович Вяземский, они входят в комиссию, которая образована при Московском епархиальном совете. Комиссия эта работает с вузами и научным сообществом. Вот мы в течение программы пытаемся... понять, для чего нужна такая комиссия, какая работа сейчас может вообще проводиться с вузами, с научное сообщество в данном случае. Вот мы про это, кстати, не поговорили, про научное сообщество, это очень важно. Это далеко не всегда. Вот студия «Радио Вера», где мы сейчас находимся, прямо под Академией наук, совсем рядом. Даже иногда называю вышестоящей организацией, потому что мы под холмом, а не на холме.
В буквальном смысле слова. На уровне, да, на разных уровнях.
Золотые мозги еще называются. Это как раз не университетское. В Академии наук есть университет гуманитарный, известный довольно государственный университет гуманитарных наук. Но вообще академическая среда, она совершенно не вузовская. У нас даже были там не очень хорошие опыты, когда мы привлекали специалистов разных институтов научных читать лекции детям, школьникам старших классов перед их поступлением в вузы на разные гуманитарные предметы, получалось плохо, потому что эти люди, которые по 50-60 лет работают с мировым именем, их во всем мире знают, они совершенно не представляли, как общаться с 17-18-летними ребятами. Но мы сейчас не об этом, мы о том, как вы видите работу именно с научным сообществом. Потому что прийти к студентам, рассказать студентам, пригласить студентов, говорить со студентами можно, и мы последние 40 минут как раз и обсуждаем это. А вот как говорить с академиками? И о чем говорить?
Дело в том, что у нас же ведь нет слова академическое. Вы опять, вы сказали научное сообщество.
Но научное, академическое, оно научное.
Да, но простите, а я кто? Я не академический, но я ученый. А Аллочка, да, кто? Она ученый.
Безусловно.
То есть, прежде всего, насколько я понимаю, меня Владыка, естественно, поправит, и у нас на эту тему идет, в общем, давно дискуссия. Насколько, так сказать, надо выходить за пределы вузов. Потому что вузы, особенно вузы некоторые технические, вы
же понимаете. Я, наверное, себя, простите, Юрий Павлович, сейчас поправлю. У нас развивается...
Ученые мозги сосредоточены в довольно большом количестве, среди них много верующих.
Развивается, очень хорошо развивается гуманитарная наука, не академическая и не вузовская, существующая отдельно от вузов и отдельно от научно-исследовательских институтов, академических институтов. Это научное сообщество, безусловно. Но это и академия наук, это и внесистемные ученые.
Я считаю, вот что как... пока про академию наук надо забыть.
Ну хорошо, забыли про
но
академию.
Но Владыка со мной не согласен. Понимаете, в этом... Я как раз хочу обратить внимание наших радиослушателей и вас на то, что вот если вы следите с самого начала за нашей дискуссией, вот посмотрите, насколько мы разные с Владыкой.
Приехал я недавно в один храм.
Поэтому мы совершенно разные люди, и мы территории. Открыты для сотрудничества с самым широким кругом людей.
Послужили мы божественную литургию, все как обычно. Обычный какой-то храм, который там 6 лет назад это было село, соответственно, московское, теперь это город.
Это значит, Новая Москва, да?
Новая Москва, да, разумеется. Ну и в конце службы вот знакомимся там, батюшка показывает вот наши прихожане, вот это там, вот это, значит, алтарь такой, дяденька в сихаре такой, это, говорит, у нас академик там, вот все, вот такие вот есть тоже экземпляры.
Извините. Я знаю храм, где в алтаре алтарничает человек, который еще 30 лет назад отвечал за атеистическую работу на крупном оборонном предприятии.
Ну, вот примерно такой же вот случай был. То есть я это к чему говорю? Конечно, комиссия, во-первых, только начинает работу. Это, у нас это первый уникальный опыт. То есть такой комиссии никогда в России не существовало. Поэтому мы не можем охватить, как говорится, объять необъятное. Мы просто начнем работать хотя бы в вузовской среде и в той научной среде, которая есть в вузах. А, безусловно, очень многие сотрудники НИИ, и в том числе и с мировым именем, они одновременно являются преподавателями. То есть это очень распространенное явление, когда ведущие научные сотрудники вузов одновременно профессора, значит, в каких-то кафедрах вузов разных.
Да, конечно.
И там, понимаете, там важнейший момент, чтобы не отделять студентов от преподавателей. Потому что сообщество, церковное сообщество внутри вузов, это именно сочетание преподавателя с учеником его. И преподаватель иногда может за собой повести ребят, а ребята ведут за собой преподавателя. Понимаете, ну это церковь, там разные люди, от грешников до святых. Так и здесь. Здесь ни в коем случае это не надо расчленять. А вот выход, конечно, за пределы вузов, это большая и серьезная проблема. Но я так понимаю, что Владыка заставит нас всех эту проблему тоже решать.
Что дает в профессиональном смысле ученому, допустим, даже с мировым именем, его вера. Вот, ну, если его задать ему, вот, если он верующий человек, действительно, мы таких очень много знаем, да, его спросить, а что вам дает вообще вера? Зачем это? Что вы? Ну, это вот, может быть, там кто-то скажет, отстал, это мешает, вам еще время на это тратить, ходить там куда-то в храм, вы могли бы в это время там еще там какие-то там теоремы доказать, там книги написать или студентов научить, а вы там вместо этого время тратить, ходите в храм, там молитесь еще, алтарничать, не дай бог там. Вот. А он вам ответит, ну, 90% на такой вопрос так. А я чувствую, что мне Бог помогает в моей научной деятельности. Когда я живу в вере, когда я молюсь, когда я участвую в богослужении, я приобретаю, а не трачу время. И более того, моя деятельность гораздо более успешная, как бы я имею больше сил, больше энергии творческой для этого процесса.
Да, Нильс Бор говорил о том, что чтение религиозного датского философа Кьеркегора в значительной мере помогло ему открыть принцип дополнительности.
Ну, примеров тут масса.
Мне кажется, знаете, поскольку все-таки, да, открытие ученого это, конечно, очень хорошо и замечательно, но всякий из нас человек, и ученый тоже. И его внутреннее состояние, либо паника при мысли о смерти, которая так или иначе все равно нас всех ждет, либо некое спокойствие, или, может быть, даже, ну, все равно волнение и прочее, но не вот эта безнадежность, которую можно встретить, Юрий Павлович не даст соврать, у древних греков в их текстах. Я помню, когда я прочитала про сошествие Одиссея в Аид, и как он там разговаривает, по-моему, с Ахиллом, Юрий Павлович, да? Когда Аид ему говорит, я лучше был бы последним паденщиком там на земле, чем первым героем здесь, потому что ничего, никакого смысла
у Гомера,
нет.
Ну,
никакого
у Сократа
смысла
уже
нет в моей
было
жизни.
Намного спокойнее.
Вот, слава богу. Ну, поэтому вы и любите Сократа, Юрий Павлович, насколько я помню.
Правда, в описании Платона, простите.
Ну, это да.
А Платон — это человек, который в известной степени подготовил вообще великое, потом греческое православное богословие.
Вообще, да. Когда читаешь Платона, не всегда понятно, где тут заканчивается Платон и начинается христианство, и в чем разница. И нужно обладать недюжным умом, как наши педагоги, чтобы...
Заканчивается только тем, что там не упоминается Иисус Христос.
Очень важен, конечно, личный опыт. И в этом плане гораздо ближе, конечно, к нашей эпохе, в которой мы с вами живем. Это далеко уже все-таки от Сократа и Платона. Вот замечать такие труды Дмитрия Лихачева, которые как раз вот этой темы касаются, вот на пороге жизни и вечности, на пороге научного познания и метафизического познания, Борис Раушенбах. И вот очень много написано за последние десятилетия, которые, ну, даже трудно представить, что лучше об этом можно написать. Мы не говорим там, что там все идеально, и совсем, допустим, православное догматическое богословие может согласиться. Но люди очень тонко это почувствовали на своем, например, личной своей жизни. Это их непосредственно личный опыт. И причем они этот опыт не разменяли ни на что. Они бы не отказались от него, они бы не могли никем быть убеждены, что вот они там заблуждаются, так сказать. Вот. Они оставили бы эту истину до последнего вздоха, так сказать, своего, насколько они были вот верующими людьми.
Мы будем заканчивать уже программу. Я почему-то сейчас, вы вспомнили Владыка Лихачева, а я вспомнил, как 4 года назад, сидя в этой студии с Юрием Павловичем, я был одним ведущим этой программы, и разговариваем мы, я уже даже не помню о чем, ну, обо всем на свете. Вдруг, ни с того ни с сего, Юрий Павлович меня спрашивает: «Алексей, а расскажите мне про Лихачева». И начинается экзамен. Не помните уже, конечно же.
Да нет, я такого не мог сказать.
Было.
Ну,
у нас есть запись программы.
Я отрицаюсь.
Вот. Программу будем заканчивать. Сегодня мы говорили про комиссию, которая недавно появилась, и в которую входят наши сегодняшние гости. Епископ Домодедовский Иоанн, управляющий Юго-Восточным викариатством, викариатством новых территорий Москвы, благочинием Ставропигиальных приходов Патриарших подворий в Московской области, наместник Новоспасского монастыря, Юрий Павлович Вяземский, писатель, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры в Московском государственном институте международных отношений, автор и ведущий телевизионной программы «Умницы и умники». Спасибо большое всем, кто здесь с нами
Божьим
сегодня был.
Божье благословение всем слушающим. Спасибо, Христос.
Спасибо. И мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего вам самого хорошего.
Будьте счастливы.
Светлый вечер. На радио «Вера».